Глава 17. Мы ехали и ехали, а я все спала и спала. Стоило мне проснуться и тихонько позвать Леонардо, он сейчас же оборачивался на мой тихий зов, останавливал машину и шел ко мне. Он разговаривал со мной, хотя я почти не отвечала, кормил и поил меня, выносил на руках из машины, чтобы я могла освободить мочевой пузырь и кишечник. Я делала это прямо у него на руках, как ребенок. И все эти нехитрые действия отнимали у меня так много сил, что как только он укладывал меня в машину, я тут же снова засыпала. Спала я без снов, только молилась во сне. Как-то, совершив с помощью Леонардо все свои подвиги в придорожных кустах, я попросила его не относить меня обратно в джип, а дать немножко полежать на земле. Он вынес спальный мешок, расстелил его на траве и уложил меня на него». Я лежала и чувствовала под собой живую землю, а сверху небо. Потом я села и огляделась. Вокруг стояли горы, поросшие высокими темными елями. «Это Альпы?» – спросила я. «Нет, Кара Сандра, это Карпаты. Мы едем по восточному берегу Европейского моря». «К бабушке?» «Сначала ко мне. Ты должна немного прийти в себя и поправиться, а то испугаешь бабушку». «Я хочу к бабушке». Как только ты встанешь на ноги, мы сразу же к ней поедем. Бабушка волнуется, ей вредно. Она знает, что ты со мной. Ну хорошо. Столь долгий разговор утомил меня, и я снова уснула и не слышала, как Леонардо перенес меня обратно в машину. Однажды, когда Леонардо утром открыл дверцу, чтобы вынести меня наружу, в салон джипа ворвался теплый ветер. Я принюхалась и спросила: «Чем это так хорошо пахнет, Леонардо?» «Морем, Сандра. Мы уже приближаемся к Средиземному океану. Мы уже сегодня будем дома». Вечером мы спустились с гор и въехали в городок, где жил Леонардо. В темноте я не узнавала улиц, но когда Леонардо вынес меня из машины и понес к дому, я узнала запахи Бергама, пахло нагретым камнем, берегом, розами и фруктами. «А фрукты будут?» – спросила я. «Будет фруктовый сок». «А фрукты?» «Фрукты завтра». В квартире Леонардо пахло солнцем и сухой пылью. Он отнес меня на кровать и открыл настежь все окна и балконную дверь. Потом он заставил меня выпить стакан подогретого сока и велел спать. Засыпая, я слышала, как за окном шумят волны, как будто кто-то большой и мудрый листает страницы огромной книги, и они шелестят, шелестят, шелестят. Я очень медленно приходила в себя. Сил у меня совсем не было. Я целыми днями спала. В промежутках ела, тихо радовалась Леонардо и опять засыпала. На мне появилась аккуратно заштопанная во многих местах шелковая пижама, явно не с плеча Леонардо, на нем бы она лопнула. «Какая маленькая пижама! Чья она?» «Завел на всякий случай», — засмеялся Леонардо. «Я подумала, вдруг меня снова посетит какая-нибудь красивая девушка и останется у меня ночевать, а у меня и пижамы для нее нет. Пришлось завести, вот она и пригодилась».
Болтунишка.
Леонардо снял с меня мой крестик и починил его, приделав к нему каким-то образом новое колечко, и вместо почерневшего шнурка продел в него тонкую серебряную цепочку. Но все это я заметила сквозь сон. Я почти не просыпалась даже тогда, когда он водил меня в туалет и под душ. Однажды я что-то вспомнила и сказала ему: «Из тебя получился бы хороший дедушка. Знаешь, меня в детстве дедушка Ильяс купал, даже бабушке не доверял».
«Из меня и отец получится неплохой, вот увидишь».
Про отцов я ничего не знала, поэтому в ответ просто уснула. Я почувствовала, как во сне постепенно расслабляются и расправляются мои сжатые и скрюченные нервы, сосуды и мышцы. Потом они, расправленные, стали наполняться покоем, а после уже и силой. Как-то я проснулась от того, что мне послышались голоса. Один принадлежал Леонардо, а другой — женский. Был мне совершенно незнаком. Говорили они по-итальянски. Я решила, что к Леонардо заглянула его знакомая или соседка. Потом я услышала собственное имя, произнесенное несколько раз женским голосом. Я встревожилась. Потом кто-то вошел в комнату и наклонился надо мной. Я открыла глаза. Незнакомая, красивая женщина с короткими светлыми волосами глядела на меня зелеными глазами, гладила меня по руке и улыбалась сквозь слезы. «Сандра, ты меня слышишь? Ты узнаешь меня?» Я долго вглядывалась в нее, пока в этом круглом загорелом лице с заплаканными глазами не проступило что-то очень знакомое и дорогое. «Мира, это ты?» «Я, родная моя. Вот видишь, прошло всего несколько месяцев, и мы встретились. Но как же ты дошла за это время, бедняжка? Ну, здравствуй, подружка. Уж теперь-то мы с тобой поболтаем». Она сжала мою руку, и мы обе заплакали. Я не представляла себе, что Мира может плакать. Вытирая мне слезы своим платком, она сказала то же самое. Я и не представляла, что моя Сандра умеет плакать. Мы обе рассмеялись, и это было так чудесно — слышать смех друг друга. Взявшись за дело вдвоем, Мира и Леонардо быстро поставили меня на ноги. Они наперегонки заботились обо мне с утра до вечера, но при этом Леонардо был нежен, а Мира сурова. И это сочетание оказалось для меня благотворным. Леонардо уговаривал меня побольше спать и боялся, чтобы на меня пылинка села. А Мира заставляла меня каждый день делать гимнастику и даже поднимать камни, которые она принесла с пляжа. Леонардо на ночь подтыкал мне одеяло, чтобы я не простудилась. А Мира заставляла меня лежать голышом на полу перед распахнутой балконной дверью, чтобы на меня сквозь занавеску падали солнечные лучи. Только в одном они сходились полностью – в любви к макаронам, от которых я будто бы должна была немедленно набрать вес. Готовили они их по очереди, выхваляясь один перед другим какими-то своими особенными рецептами.